25 лет свежих новостей. Радио «Эхо Москвы». В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств России Константину Худякову.
Кто куда?
Сегодня, как и каждое третье воскресенье месяца, день открытых дверей во многих музеях и усадьбах Москвы. Это значит, что именно сегодня они работают для вас бесплатно. Список музеев не маленький, поэтому выбирайте и наслаждайтесь выставками и подготовленными для вас программами. В Музее Востока проходит выставка «Смертельная красота». Масштабы выставки потрясают. Порядка 500 образцов холодного оружия и доспехов из Индии, Китая, Тибета и Непала занимают 7 залов Музея Востока. Задумка кураторов состоит в следующем. Транзит оружейных идей в мире по скорости опережал обмен любыми другими артефактами, за исключением, пожалуй, монет, через которые разные культуры столетиями узнавали друг о друге. Соответственно, отсюда и берется тезис про красоту в названии. Речь идет не только об изяществе рисунка булатных клинков и позолоченных кинжалов, но и, главным образом, о красоте инженерной мысли. Познакомьтесь со смертельной красотой и вы на выставке в Музее Востока. В галерее «Наши художники» работает выставка «Николай Тархов». На выставке представлены 40 работ из частных собраний, которые были высоко оценены современниками Тархова еще в начале 20 века. Николай Тархов эмигрировал в Париж на пике славы, поэтому был вынужден забыть советскими искусствоведами. Загляните в галерею «Наши художники» на выставку «Николай Тархов». В театре «Кукол» имени Образцова сегодня спектакль «Снеговик». Философская сказка Ганса Христиана Андерсена о том, как все в жизни быстротечно. В Гоголь-центре показывают «Братья». Спектакль Алексея Мизгарева по киносценарию Лукино Висконти «Рокко и его братья». Это спектакль о том, как большой город давит всех, кто в него приезжает. А в Школе драматического искусства театр «Медеи». Моноспектакль Оксаны Мысиной об отношениях актера и времени.
В это воскресенье после 18 часов тема программы «Телехранитель» в поисках нового голоса. Гости в студии Константин Меладзе, продюсер и наставник проекта «Главная сцена» и победитель проекта «Сардор Милана».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Видите, вы не слышите ничего, а у нас, оказывается, целая общая жизнь. Не просто общие знакомые, а общая жизнь с нашим замечательным гостем. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии режиссер Константин Худяков. Здрасте, Константин Павлович.
Добрый день.
Очень рада вас видеть. Напомним, что Константин Худяков сейчас, безусловно, герой каждого дня, поскольку фильм «Однажды в Ростове» смотрит, как мне кажется, не только там вся страна, но и огромное количество людей и вне Российской Федерации, и невероятное обсуждение в сетях, в интернете. Следить за этим невероятно интересно. «Однажды в Ростове» идет на Первом канале. У нас еще осталась неделя, как я понимаю. Да. Вот следующие заключительные серии. Дорогие друзья, вам напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Еще в Фейсбуке я тоже похвасталась, что у нас сегодня в гостях такой замечательный человек. Так что там тоже можете, если что-то спросить, я передам Константину Павловичу ваш вопрос. Ну, во-первых, мои поздравления с премьерой, спасибо, которая все-таки состоялась.
Спасибо.
Просто я понимаю, что для вас, конечно, это большая радость, иначе и быть не может. Да. Такая работа. Напомню, что фильм был завершен и готов к показу в 2012 году. Ну, наверное, этот вопрос вам уже задавали, но мне бы хотелось, чтобы вы для наших слушателей тоже рассказали вот вашу версию, что случилось, почему все-таки 3 года он шел к зрителю.
Ну, для меня это как бы загадочная история, потому что вообще у нас существует такая система, когда режиссер заканчивает картину, ему говорят «все хорошего» под зад коленом, и он как бы перестает владеть не только этим фильмом, но и информацией по поводу его картины. Вот, это было покрыто всякими тайнами, и да я особо и не старался их разгадать, потому как было понятно, что картина достаточно острая получилась. И для того, чтобы ее показали, нужна была некая воля. Ну, очевидно, эта воля не была сформирована на российском канале. И я считаю, что поступок, который совершил руководитель Первого канала, это действительно настоящий, ну, гражданский, если хотите, мужской, человеческий поступок. Потому как и сейчас, когда я смотрю на экране собственной Сири, у меня иногда возникает некий такой мандраж. И я немножко даже не верю в то, что я это вижу со всей страной. И попутно могу сказать, что это совершенно иное ощущение. Я понимаю как бы метафизику данной ситуации, но просмотр диска дома, да, или где угодно, настолько отличается от просмотра, когда ты вот перед ящиком и понимаешь, что в этот момент еще смотрит огромное количество людей, ты по-другому совершенно воспринимаешь картину. Я смотрю абсолютно новый фильм. Я что-то вспоминаю, что-то узнаю, но в принципе это какая-то конструкция, которая вызывает некоторое недоумение. Да неужели это удалось сделать когда-то? Вот. Поэтому, возвращаясь к началу вопроса, почему возникла эта пауза, увы, не могу ответить.
А продюсер этого фильма Сергей Жигунов невероятно гордится этой работой и как продюсер прежде всего за то, что ему удалось и пробить и сценарий, и вас получить в качестве режиссера, поскольку он с невероятным пиететом относится к вам, что вполне естественно. И я помню, что год назад мы с ним здесь разговаривали в этой же передаче, и он тоже ужасно переживал, что этот фильм не показывают, но он тогда сказал, что его можно посмотреть в интернете. Ну, это он говорит, что он говорит, что это лучшее его, если есть чем гордиться в своей жизни, продюсерская, то вот именно сериалом «Однажды в Ростове». Я просто хочу назвать создателей, помимо режиссера, который в нашей студии, и, конечно же, сценарий Елены Райской, которая суперпрофессионал, это, что называется, последний из могикан на сегодняшний день, человек, который дает гарантию качества, если мы говорим об истории, о разработке характеров, о настоящей школе сценарной. С чем вы связываете вообще вот девальвацию этих профессий, по сути, всех, да, и же режиссерской, и сценарной, именно в телевидении? Почему так редки настоящие многосерийные фильмы?
Ну, во-первых, по поводу Лены Райской. Я считаю, что это как бы абсолютное явление лично для меня. Встреча с ней – это какая-то, ну, немыслимая удача, потому что, знаете, в моей жизни как бы удалось поработать с очень хорошими драматургами. Я работал с таким Женей Григорием, я работал дважды с Виктором Сергеевичем Розовым, я работал с Володиным и с Гребневым. Да. И поэтому мне есть с чем сравнивать. Поверьте, что Лена Райская – явление уникальное. Вот ее письмо, ее манера изложения, они столь близки вот визуальному нашему хозяйству, что трудно себе это переоценить. А вообще, мне кажется, что кино – такая штука биологическая, там всегда видно, когда торчат уши. И поэтому вот что-то там зашифровать, некую пустоту, многие умеют. А вот писать так наотмашь, так серьезно, емко, качественно могут единицы. Лена в фарватере. Она делает это замечательно. И если бы не было этого сценария, понимаете, никакие ни режиссерские упражнения, никакие, так сказать, там замечательные артисты, которые были бы приглашены, они бы все плавали бы в какой-то, так сказать, луже, и на плавание это было бы, похоже, мало. А теперь, что касается по поводу девальвации профессии, вы знаете, я 10 лет уже подписываю каждый режиссерский диплом в ВГИК. Я председатель теперь это называется ГАК. Аттестационная комиссия, практически не выговорить. Вот. И я вижу, что там девальвации не происходит. Да, разные ребята, разные девочки. Кто-то получше, кто-то посильнее.
С большим кино у нас проблемы, мне кажется, меньше, чем с телевизионным.
А где они, эти ребята?
Только мне их снимать не дают.
Ну, где они, понимаете? Раньше на киностудии «Мосфильм», на моей родной, была маленькая команда, в которой я тоже принимал участие, и мы собирались и выясняли, стоит ли давать дебютанту, который вот только что нам показал картину, большую постановку. И там были достойные, вот, ну, как, исключая меня, люди, которые, значит, решали, насколько это действительно возможно. Сейчас это происходит совершенно келейно, по каким-то странным стечением обстоятельств, и ты понимаешь, что диплом, который был вот там у Эмерек, такой потрясающий, а сейчас картину, которую ты смотришь, снял совершенно другой человек, и это совершенно тебя не потрясает, мягко говоря. Вот. А мне кажется, что нет вот такого института воспитания вот этих людей после вуза. В ГИК закончили. Я с радостью расписался в каждом из этих дипломов, написал свою фамилию, торжественное вручение дипломов, вот, значит, тронная речь, которую, значит, я произношу как председатель, и они исчезают куда-то, они куда-то пропадают, понимаете? Но телевидение, такая огромная площадка, такое количество вещей, которые надо показать. Я имею в виду художественное вещание. Ну, подпускайте этих ребят, контролируйте. Дайте какие-то такие классы, в котором будет дядька такой, худрук, который будет за это отвечать. Ну, пускай там будет 10 человек, вот этот куст, у этого, значит, там супер-пупер профессионала. Но эти ребята начнут работать. Куда они все деваются, для меня такая-то почти трагическая загадка. И мне кажется, что, так как мы прекрасно понимаем, что свято место пусто не бывает, вот эта брешь заполняется какими-то людьми, которые взялись неизвестно откуда. Я иногда читаю титры некоторых каналов, по субботам, по воскресеньям. Я читаю фамилии режиссеров, которые сняли это. Я не знаю никого. Вот я говорю, я 10 лет каждый диплом подписываю. Я как бы должен хотя бы половину из них знать. Нет, я не знаю. Вот мне кажется, что вот эта часть воспитательной нашей работы, этой жизни творческой, она абсолютно упущена.
Да, вы понимаете, какая штука? Я вот тоже еще одно наблюдение. Фильмов, сериалов выходит огромное количество. У нас потихонечку формируется эта индустрия, о которой мы так мечтали, и дай бог, пусть она дальше так и катится, потому что среди этого мейнстрима обязательно обнаруживаются какие-то штучные вещи, конечно. Но вот какая штука интересная. У нас много фильмов снимается и против про антисоветских, и антисталинских, и связанных с той советской эпохой, с какими-то страшными вещами, о которых нам страшно вспоминать. Но почему-то боятся больше всего тех фильмов, в которых это не просто предложено в качестве картинки, да, какой-то иллюстрации, но где это исполнено с невероятной глубиной и страстностью и с актерской, и с режиссерской, и с художественной. А это штучные вещи. Это, конечно же, если мы говорим про «Однажды в Ростове», это «Однажды в Ростове», но я вспоминаю там фильм «Штрафбат» Николая Достоля, да, или фильм, не знаю, видели вы или нет, Владимира Фокина «Пятый ангел» по сценарию Володарского, который вообще никто не показывает, потому что он тоже попадает невероятно прям точно в нерв времени, да, и мне кажется, это невероятная ценность. И опять же, это мой дифирамб и режиссеру, и автору сценария, но вот переходим к актерам. Как здесь раскрываются у вас артисты? Вот этот самый кастинг, выбор актера на роль, а как он происходил в данном случае? Как вы выбирали?
Ой, вы знаете, для меня это очень сложная часть работы. Я к этому отношусь очень сложно и очень боюсь всегда ошибиться. Я вот актеров, которых притаскиваю в картину, я их невольно или вольно, но делаю как бы соавторами. Я им рассказываю, может быть, это выглядит глуповато, и они надо мной, может быть, и подшучивают когда-нибудь, хотя я никогда этого не слышал даже окольными путями. Но я им рассказываю, про что я хочу сделать картину. И они участвуют как бы в этом процессе. И вот эти самые местные вещи, как я здесь выразителен, или как я здесь, почему я здесь спиной к камере, уходят куда-то на второй план. Все несут какую-то часть вот этого большого бревна, которую мы называем картиной. И так как мне хочется вот собрать такую команду единомышленников, то выбор становится безумно сложный. Вот этот очень хорошо выглядит, но очень плохо думает.
Это чужого человека не воспринимаете,
да? Неизбежно попадает кто-то, понимаете? Неизбежно кто-то попадает по дарованию чуть-чуть послабее, по вот подготовке своей. Он не привык к такому разговору, он смотрит на меня как на идиота и говорит: что ты от меня хочешь? Что играть? Я одному артисту много лет тому назад очень долго объяснял, что я хочу, рассказывал о сверхзадаче, о всех-всех, как бы сказать, сопутствующих направлениях этой профессии. Он кивал, внимательно смотрел, потом сказал: я понял, живизны добавить. Вот, понимаете, бывает и такое, но это крайне редко, потому как мне кажется, что я горжусь, там меня называют там актерским режиссером, и я не знаю другого способа выражения своей мысли. Я не знаю названия картины, может, вы мне подскажете, картина замечательная, артисты дерьмо. Вот нет такой картины.
Нет, есть какие-то удачные, неудачные работы в одном фильме могут быть.
Это вот правильно, есть, да, но чтобы вот, правильно, вот все плохо играют, но картина очень хорошая.
Нет, я скажу, у вас вообще уникальный случай. Да. У вас вообще нет плохих артистов. Я не могу назвать. Вот даже этот фильм, который мы сегодня обсуждаем, там нет ни одного плохого, неудачного исполнения, неудачного попадания. Там все просто невероятно объемно получилось. И очень разные люди, разные. Я понимаю, вижу, как артистам, какое удовольствие для них работать, как они устают от безролья, да?
Ну, это важно. Да, это очень важно, потому что, знаете, потом как бы вот формируется какой-то твой мир, когда я, опять же, нахально говорю, что я знаю, что если я позову кого-нибудь из актеров, кто у меня снимался, мне не будет отказа, потому что им было комфортно, понимаете, им было удобно, и они участвовали не просто как вот такие мелкие красочки в этом панно, а они участвовали как соавторы всего вот этого произведения. И поэтому, вот, исходя из вышесказанного, поиск актеров безумно сложен для меня. Понимаете, я в этот момент перебираю огромное количество вариантов все. Хотя точно знаю, я всегда как бы относился с иронией к режиссерам, которые на одну роль пробовали там Леву Дурова и Валю Гафта. Ты сядь, открой сценарий, посиди в тишине и реши, это Дуров или Гафт. Ну, а потом уже зови. Ну, да, и потом всегда это травматично. Я не люблю пробовать, знаете, когда у тебя есть сомнения, может ли этот человек это делать или нет, лучше его не пробовать. Потому что в данном случае отрицательный эффект, он не положительным. Он не может быть положительным. Он всегда остается в памяти, где-то там в подкорке, но артист, который несколько раз потерпел такое фиаско, он с трудом восстанавливается.
Здесь в этом фильме много актеров, с которыми вы раньше работали. Это и Анна Каменкова, да, и Алена Бабенко. Да. Не знаю, кого там еще назвать. Но вот, допустим, Богдан Ступка. Выдающаяся его работа. И когда ты понимаешь, что это фильм, мы сейчас смотрим фильм после его ухода, что, получается, наша страна, Россия, да, этот фильм при его жизни не видела. И он не знал, он так ушел, не узнав, как приняла его работу страна, которая все его работы знала. Насколько насколько я знаю, в Украине этот фильм успели показать, он его увидел.
И он успел мне позвонить из больницы буквально за 10 дней. Вот, вообще это был уникальный человек. Знаете, это почти банальность хвалить ушедшего, но тут я, как бы сказать, совершенно выхожу за скобки, потому как он действительно был личностью потрясающей. Человек, который мгновенно понял не просто меня, а химию моей крови. Понимаете, мы с ним начали разговаривать на второй день, как будто мы знаем друг друга 10 лет.
А вы до этого не встречались?
Нет, никогда. И человек, который, закончив в 3 часа съемку на площадке, ждал меня еще до 7, не уходил, переодевался и уходил, потому что ему надо было дальше со мной вести какую-то беседу. Вообще о жизни, а не о том, что мы сегодня сняли и завтра будем снимать. Не репетировать, а о жизни говорить. Это Богдан Сильвестрович. Это уникальный совершенно человек, который всегда был открыт. Я очень послушный актер, он говорил, если режиссер не дурак, я очень послушный. Понимаете? И это его шутка была, на почве совершенной правды. Он действительно был человек очень послушный, сомневающийся бесконечно, трогательный и наивный, как ребенок. Я говорю, Богдан Сергеевич, а министром снова не хотите стать там себя в Киеве? Нет, ты знаешь, нет, не хочу. Это так муторно. А потом, ты знаешь, я пошел вот к президенту, выбил 3 квартиры для артистов. Двухкомнатную и 2 однокомнатные. Я понял, что я и так могу помогать театру. А вот этот человек. Его любили все. С последнего съемочного дня мы едем, и водитель, который возил, и меня, и его, он умоляет заехать к нему домой. Умоляет. Мы заезжаем для того, чтобы тот вручил по какому-то огромному пакету его, им самим выращенного винограда, какие-то бутылки с вином, потому что Богдан Сильвестрович национальный герой был. И действительно, он заслуживал самых высоких. Он заболел во время картины. Мы сделали операцию в Германии. Он приехал такой изможденный, такой усталый. Я говорю, Богдан Сергеевич, не будем это снимать, этот проход под ворот, то, что там я планировал. Давайте сразу входите в комнату и... Нет, мы не будем портить картину, то что? Нет, я пройду. У меня все внутри, там переворачивается. Я понимаю, что я заставляю больного человека. Сняли. Дубль. Не, это плохо было. Я говорю, подождите, дайте я скажу. Не, ты мне сейчас будешь говорить, что хорошо, и давай еще снимем. И сняли, понимаете? Он, вот то, что он профессионал, то, что он замечательный, это всегда было очевидно, и доказывает это в каждом кадре.
Это слова в память о Богдане Ступке. Сейчас мы слушаем новости, потом вернемся в программу. Напомню, что в гостях у нас Константин Худяков. И, конечно же, ваши вопросы тоже обязательно я использую в нашей передаче.
Дифирамб. Thank you.
пока мы еще не были в эфире, опять заговорили. Сначала хотели о высоком и о хорошем, а в итоге опять о грустном, о том, что исчезло. О том, что какие-то фильмы исчезают, их даже и не помнят. Я напомню вам, что у нас в гостях Константин Павлович Худяков, режиссер фильма «Однажды в Ростове», фильма «Успех», фильма «С вечера до полудня», фильма «На верхней Масловке», фильма многосерийного фильма «Самозванцы», многосерийного фильма «Такая короткая, долгая жизнь», который я помню. Прекрасный совершенно фильм, там черно-белый, по-моему, еще, да, там да. Вера Алентова, там Светлана Немоляева, Лазарев, да, прекрасный.
Первая роль первый... Веры Алентовой.
Да, 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 прекрасный фильм, кстати. По-моему, такой один из первых мелодраматических таких сериалов, да, вот телероманов, наверное, так это назовем.
Наверное.
Да. Так что много сделано к сегодняшнему дню, за что мы вас, зрители, искренне благодарим. Ну вот теперь про историю, собственно говоря, про первоисточник. То, что интересно. Новочеркасск и дело Толстопятовых, уже многие про это говорят, казалось бы, как-то смонтировать, да? Получилось тут, наверное, благодаря сначала сценаристу, а потом уже вы как-то это все для себя оправдали. Вот здесь не было сложностей все это соединить, две истории параллельно?
Вы знаете, что это было так убедительно написано Леной, что для меня не было таких задач. Наоборот, я понял... Что хотел сказать? Атомный взрыв имеет огромное количество убиенных не в тот момент, когда взрывается, а спустя волнами распространяется на огромное пространство и географически, и временно. Так вот, обожженный этим ужасом расстрела, Толстопятов принимает такую вот форму как бы мести. Это не призыв к тому, что вот увидев какой-то ужас, надо хвататься за пистолет, да, и убивать всех, кто к этому причастен, хотя бы косвенно. Ни в коем случае. Это его индивидуальное решение. Но вот эта реакция на эту несправедливость, она для меня оказалась очень органичной. И потом, может быть, Лена... Наверняка она знала, что эти Толстопятовы, они грабили только государственные учреждения.
А какие в то время были другие?
Как, вы что, там в Ростове, например, была огромная компания цеховиков. Mm. Армянских цеховиков очень богатая. Ни один не пострадал. Вот инкассация, это государственная. И причем они знали наверняка, что... Там можно у соседа украсть 100 рублей, и тебе только тебя пожурят, пальцем погрозят. Uh-huh. А на фабрике спичечной украл две коробки спичек, сядешь в тюрьму. Это у государства ни в коем случае нельзя было это делать. И они это знали. И тем не менее на это шли.
Но поэтому, людей-то убивали по-настоящему?
Нет, никакого оправдания Толстопятовым мне не приходит в голову даже. Я считаю, что это, понимаете, бандит есть бандит. Какие бы мотивы им не руководили, это всегда преступник и ничего другого.
Меня поразил, простите, Константин Павлович, я просто тоже этой историей, естественно, увлекалась, особенно когда ваш фильм увидела, сразу начала искать первоисточники, много чего прочитала. Меня поразила сама эта фигура Толстопятого Вячеслава, который был невероятно интеллектуальным, высокоинтеллектуальным человеком, да, с каким-то своей жизненной позицией, с каким-то тонким вкусом, с умением, с каким-то умением красноречия, да, красноречивый, умел убедить человека. Это вообще удивительно. Личность какая-то невероятная. И вот тот самый случай, когда гений и злодейство совместимы. Получается, что так?
Наверное, наверное. Мне казалось, да, то есть и то, что мы пытались сделать вот с Володей Вдовиченковым, и, мне кажется, получилось это. Вот эта сложность этого характера. Mm-hmm. Понимаете, в кино, опять же, говоря про биологию, и должны быть какие-то выраженные вещи. И про них нельзя написать, как в хорошей литературе. И пошел абзац, который объясняет, почему он так поступил. Здесь такого нет. И вот я вижу, как там, например, то, что все взаимоотношения его с, вот то, что с персонажем, который играет Алена Бабенко, и с этой молоденькой девочкой, которая играет Олькина, вот эти все сложности этого характера, ну, кто-то может сказать, что он какой-то распутный тип, то он ее целует, то он ее не целует, то он отворачивается от нее. Это... А у меня ощущение, что там найден как раз вот такой нерв этого человека, который все время конструирует не только убийственную жизнь, не только пистолет, но и конструирует свою любовь. Делает это плохо, в отличие от этих убийственных, значит, орудий. Вот делает это плохо, но это сомнение человека, который мне интересен. Конечно. Тот, знаете, он был женат 3 раза, очень хорошо. А этот не был ни разу не женат. Ой, мне что-то он не нравится, наверное, бабник. Да? Вот, понимаете, а этот старается построить свои взаимоотношения по своим лекалам. Они могут быть неверные. И наверняка неверные. Но, тем не менее, вот попытка эта, она как бы вызывает некое уважение. Поэтому соединение этих двух событий мне казалось очень органичным. Это опять поклон Лене Райской. Она заложила в сценарий то, что не надо было отгадывать, не надо было сочинять, не надо было, как бы сказать, режиссерскими находками обнажать эту связь. Нет, это было написано. Моя задача была в том, чтобы это наполнить жизнью. И артистов ввести в эту среду существования вот по тем самым высоким меркам, которые предложил сценарист.
Скажите, пожалуйста, ваши актеры знали до того, как начали работать над фильмом, о том, что происходило в 62-м году в Новочеркасске?
Ну, я рассказал.
Ну, из старших поколений, наверное, знала, да?
Я рассказал, понимаете? Я рассказал об этом, и меня поразила встреча с одной женщиной. Вот, значит, какой-то... Она хранительница этого маленького музейчика в Новочеркасске. Она была девочкой на площади.
А там есть музей,
да?
Посвященный этим событиям?
Да, совершенно правильно. Там есть памятная доска, которая, значит, белая такая мраморная доска, которая щербинки от пуль, и это президент и премьер-министр, они открыли эту доску. А эта молодая женщина, будучи девочкой на этой площади, была посажена в тюрьму. Она отбарабанила, какие-то, по-моему, 5 лет. Потом она возглавляет этот маленький музейчик. Там вот страшные эти бумажки желтые. За разглашение простенько расстрел.
Подписка их, да?
Да. Угу. Вот и все остальное. Вы знаете, что я не верю вот в эти самые станции по поводу того, народ хочет знать правду. Народ не хочет знать правду. Народ хочет это скорее забыть. И то, что это даже женщина, которая это все пережила, она так хочет это отодвинуть от себя. Нельзя жить под этим грузом. Нельзя, понимаете, эту правду сделать тем самым мерилом, который исковеркает то, в чем вы сейчас находите маленькие ростки счастья или какого-то успокоения. И тем не менее... Так как история, как известно, ничему не учит, да, то для того, чтобы она учила, вот это наша миссия. Мы должны рассказать это так эмоционально, так погрузить в существование, так достоверно рассказать об их жизни, о любви, о других качествах человеческих, чтобы, бог ты мой, вот эти люди пережили вот этот весь ужас. И тогда они, как бы сказать, вот тогда эту историческую схему они сделают своей. Мне вот кажется, вот так.
А вы разговаривали, вот помимо этой хранительницы этого музея, еще с кем-то, с очевидцами этих событий?
Вы знаете, эти очевидцы сейчас уже находятся в состоянии мифотворчества. Mm-hmm. Они, сколько я слышал версий, про то, как банда Толстопятовых во время обеденного перерыва садилась в самолет, грабила, убивала в Москве. И
то, потом... что они там типа вертолет собрали на во дворе.
Ну
сами.
Да. И это рассказывали пожилые дядьки с серьезными лицами, и каждый этот рассказ снабжался. Ну, поверь, я это уж точно знаю. Что-то я абсолютно точно знаю. Вот. И другая вот часть, вот это самое восстание, ведь, во-первых, это было дико засекречено. И этот пожар очень был локализован тогда властью. Он не распространился, это первое. А второе, была выдвинута такая версия, которая была легко подхвачена и стала практически основной. Это версия о том, что на площадь вышли бандиты. А уголовники... Да не, ну там что там, ну а что там, как могло быть иначе? Это же постреляли этих уголовников. И это тоже была задача наша с Леной рассказать, что это ложь. Это вышел ступка с партбилетом. «Сынок», — говорит он милиционеру, — «я хочу поговорить». Это неумение власти разговаривать с людьми. Ничего бы не было. Надо было объяснить, надо было привезти колбасу в эти магазины, надо было отменить эти заниженные расценки. Понимаете, когда власть столь неповоротлива и не имеет возможности каким-то образом отказываться от своих неверных постулатов, происходит такая трагедия. Вот поэтому, опять же, возвращаясь к началу, к вопросу этому, я могу сказать, что не было тайны, какую-то надо было отгадывать в этом сценарии, как это могло быть совмещено. Я считал, что это один из главных успехов Лены как драматурга, вот, которая эти вещи связала. Потому что отдельно снимать криминальную сагу про Толстопятовых мне неинтересно. Делать полотно на тему расстрела я как бы тоже не знаю, как найти там какие-то манки, которые бы меня волновали. А сочетание этого рождает, мне кажется, вот какое-то новое качество.
Безусловно, да, конечно. Потому что то, что есть сейчас, то, что мы смотрим, вообще никаких вопросов нету. Но здесь для меня лично вот много... Хотя мы это обсуждали с друзьями тоже, что здесь появляется такое количество персонажей, казалось бы, хочется с ними еще прожить побольше какую-то жизнь. Тот же, не знаю, Шапошников в исполнении блестящим Юрия Беляева. Потрясающий герой. Я хочу про него узнать все с начала до конца. Да? Или там, не знаю, Калюжная, его жена, семья. А каким образом... как они получились такие, из чего складывались они. Герой Порошин, герой Константина Лавроненко в Москве. Тоже хочу знать от и до, что было до этого. Понимаешь, что это невозможно, конечно. И, наверное, в этом и есть и мастерство, что мне все время мало, мне хочется еще. Вот на этом зритель-то и держится. Но... даже вопросы не могу вам задать, просто вам привожу примеры вот людей, которых мне не хватило, да, потому что понимаешь, что сериал, что история не может быть бесконечной от начала до конца. Но насколько я знаю, то, что Лена тоже пишет у себя в Фейсбуке, там были какие-то правки, связанные с какими-то сюжетными ходами и с линиями. Я знаю, что была Порошин и Манеж, выставка в Манеже, и Хрущев в Манеже, был такой эпизод.
Я счастлив, что этого эпизода нет. Понимаете, это вот какая-то такая разменная карта, которую просто неудобно употреблять. Это, но знаете, то, что есть некая, так сказать, некие инфлюенсы и желание узнать про будущее, мне кажется, что это достоинство,
конечно,
этого рассказа.
Конечно.
То, что касается вот откуда они произошли, вот эта, так сказать, генеалогия этого, то, что этого нет, это плохо. Знаете, Набоков сказал, что человека всегда очень интересует, что будет после его жизни, почему-то не интересует, что было до его рождения. Вот. А вот это отсутствие вот этого интереса до рождения, конечно, жаль. Но если говорить о количестве серий, о возможности рассказать это, то вы моей смерти желаете. 24 серии – это непосильно.
А еще тогда спрошу, а про массовку?
Да.
Вот она понимала, что происходит? Что за массовка была в новочеркасских
съемках? Вы знаете, что это, вот это хвала и честь замечательному второму режиссеру, молодой женщине, которая все это сделала. Ольга Юрьевна Придыбайлова, которая одна вот этих необучаемых солдат водила за руку, кричала истошным, срывая голос, кричала, просила, клянчила с солдатами. Массовка была такая, что вы даже себе не можете представить, что это за люди. Это Мариуполь мы снимали. Это потрясающие люди. Но уникальные, поверьте, я, так сказать, не с потолка я беру. Это замечательнейшие люди. Они так работали, они так стремились. И вот этому нашему второму режиссеру, вот этой Ольге Юрьевне, милиция подарила булаву с надписью, что вы можете приезжать в этот город, и вы здесь будете хозяйкой. А мне одна из женщин массовки подарила икону, которую она сама вышила бисером. Эти люди, никто не говорил «хочу знать правду». Нет, они участвовали в каком-то глобальном рассказе про какую-то часть их несчастной жизни. Живут плохо, жили тогда плохо, я не знаю, как сейчас, но тогда жили плохо. Получали мизерные совершенно деньги, а цены на рынке, как в Москве. Но страсть, с которой они приходили на работу, вы себе не представляете желание этих людей помочь. Но я такой массовки не видел. Как, понимаете, у меня были разные массовки в разных городах. Но там, вот я говорю, что вот один человек, который это сделал, это ни одного кадра не было снято кем-то там, какой-то second unit там или кто-то другой. Нет, это было сделано все вот моими руками при помощи замечательного оператора, его Дильшата Фатхуллина, потрясающего художника, который Сережа Филенко, который все это досконально сделал. Вот эти люди, которые, ну и художник по костюмам Ирина Иванова, которая одела так, что нельзя, как бы комар носа не подточит. Каждая вещь или была натуральная, или была так зафактурена, что ее отличить от новодельной
было все настоящее.
Все настоящее.
Я сейчас вас слушаю и вспоминаю, что так, похожий рассказ я слушала из уст Андрея Сергеевича Смирнова, когда он снимал свой фильм «Жила-была одна баба» про Тамбовское восстание. И там как раз он рассказывал тоже, он снимал в тех же местах, и был совершенно потрясен людьми, которые приходили и рассказывали про своих родных и близких, которые рассказывали, кто где стоял во время расстрела. Они даже, вот эта вот память из поколения в поколение, вот она так передается. И я понимаю, что в этом фильме, безусловно, вашем, есть какой-то момент такой очень важный по восстановлению исторической памяти. Только я все время думаю, а вот как, возвращаясь к тому, что вы сказали, а нужно ли это? Что это меняет вот в сегодняшнем восприятии действительности, в сегодняшнем восприятии власти, в сегодняшнем восприятии Родины? Это что-то меняет? Должно изменить, на ваш взгляд?
Мне кажется, да.
Да?
Мне кажется, да. Причем это, как бы сказать, изменение с двух сторон. Я думаю, что это и урок для власти придержащих, и это урок для тех людей, которые находятся по другую сторону. Потому что вообще беда отсутствия диалога. Неумение вести диалог – это огромное, как бы сказать, пространство, где рождается не менее большое количество конфликтов. И люди, которые это пережили, вот этот народ, эти люди, которые участвовали в съемке и как бы участвовали в реконструкции того момента, они другие. Вот у меня полное ощущение, что это не просто побегали в массовке, в них постреляли, но там был какой-то элемент, третий раз говорю о биологичности кинематографа, а этот момент как бы запал в душу. Это осталось в памяти этих людей и изменил их. Ну, а власть, которая не делает выводов из этого трагического периода, мне кажется, она обречена на повторение этих ужасов.
Это же прятали, всю жизнь прятали, не только тогда, при советской власти, и как бы и в новые годы, новой жизни, новой истории. Не принято вспоминать о таких вещах, об этих преступлениях, которые совершили люди. Чем они руководствовались? Чем это можно оправдать? Ничем. Меня же поразило, я впервые видела вот это вот спокойствие власти, которое олицетворял в данном случае Микоян, образ Микояна, который Карен Бадалов блестяще передал. Да? Абсолютное спокойствие, потому что решение принято. Все. Что тут уже? Да? Что тут беспокоиться? Да? Вот это, когда он сказал эту страшную фразу, что убрать площадь в санитарном смысле этого слова. То есть очистить от трупов. Неужели так просто?
Я, к сожалению, не могу как бы размышлять за этих людей. Но вы знаете, очевидно, вот это такая ошибка, которая называется как бы ошибкой накопления. Вот маленькая какая-то гадость, которая прошла, еще большая, которая тоже как была снивелирована. И вот это происходит до тех пор, пока не взрывается весь котел. И а вот в начале, вот в самом-самом-самом начале, какая была ошибка? Когда судебные власти говорят о том, что преступление должно, да, понести наказание. И эта неотвратимость этого наказания делает человека законопослушным. А когда вот на таком уровне не надо нести наказание?
Никто не ответил за это.
Не надо нести наказание, да? Понимаете? Это, мне кажется, вы понимаете, что и наш президент и премьер открыли эту доску, и она, как бы сказать, повисла.
А, кстати, же Путин открывал.
Путин и Медведев, да. И эта доска висит в Новочеркасске, понимаете, изрешеченная пулями. И я понимаю, я это читаю как... Да, это были трагические события. Да, мы знаем это, да, мы помним это. И мне кажется, это ключ к пониманию того, почему эта картина на экране. Потому как, ну, если бы было какое-то другое отношение, даже спрятанное, подспудное, замухренное, то, что называется, то она бы никогда не появилась бы на экране. Как лежала, так лежает. Это же ведь, понимаете, это ведь товар-то не портящийся, а его просто выбрасывают, и все.
Я смотрю, да, на список актеров, хочется прям всех назвать, но это невозможно, их огромное количество, потому что там что ни роль, то открытие, мы сегодня кого-то назвали. Ну, просто еще раз через Константина Павловича хочу вот от себя и от зрителей сказать огромное спасибо всем участникам этой работы. Вы еще ее будете смотреть, и вам предстоит еще многое узнать. Я сегодня сознательно старалась избегать каких-то спойлерских вещей, чтобы люди не узнавали каких-то сюжетов секретов, которые проявятся на следующей неделе. Я благодарю нашего гостя.